Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, четверг, июль, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Давайте Медведеву позвоним из эфира, пишет Евгений. Не хочу будить Дмитрия Анатольевича раньше времени. 2 балла пробки в Москве, 24 градуса, ощущается как 25. А позвонить Евгений предлагает не просто так. Там Трамп обиделся. Его же в определенный момент Дмитрий Анатольевич назвал дедулей. Вот он обиделся. Мне все равно, что Индия делает с Россией. Пусть их убирающие экономики катятся ко дну вместе. Мне нет до этого дела. Мы их так почти не ведем дел с Индией. И таможенные пошлины одни из самых высоких в мире. То же самое касается и России. Между ней и США практически нет торговых отношений. И пусть так и остается. А Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который все еще мнит себя главой государства, стоит следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию. Дедуля обиделся, что он дедуля. Ну что такое? Опасная, говорит, территория. Я не дедуля. Я молодой. Дональд стучит кулачками и топает. Ну, что, да это он пока такой смелый. Это пока Дмитрий Анатольевич отдыхает, пока Дмитрий Анатольевич мирно себе, вот, и спокойно спит, понимаете. А вот сейчас, я так думаю, ближе к 11, Дмитрий Анатольевич встанет, посмотрит новости, да, там какие-то помощники ему скажут, а вот это, и тогда-то, тогда-то мы с вами, ребятки, и девчатки, естественно, и все остальные, и леди, и джентльмены, дамы и господа, и увидим, где Дональд Трамп окажется. Кажется, он встал на слишком тонкий лед, а под этим льдом его ждет жесткий хищник настоящий, который этого мнящего себя президентом США быстро и четко упакует, утащит в такие глубины, где просто дышать будет Трампу нечем. Часов Яр освободили, на «Звезде» пост только что вышел, пишет Василий. Да ладно. Часов Яр освободили. Секунду. Минобороны России. Российские военные освободили город Часов Яр в ДНР. Ребята, серьезно, вот сейчас вот я вижу. Ого, это очень и очень хорошая новость. Это очень хорошая новость. Кстати, вчера по неофициальным каналам шла информация, что наши зашли в Красноармейск-Покровск. Ну вот, как вам больше нравится. Часов Яр освободили. Это заслуживает отдельных восторгов, аплодисментов и благодарности нашим бойцам, нашим командирам, всем тем, кто сегодня кует победу. Это действительно мощная новость. Часов Яр — это такая точка, да, напряжения на фронте, которая давно кипела. И вот наши бойцы и командиры все вместе, наши вооруженные силы освободили Часов Яр. Встал, погладил красную кнопку с улыбкой умиления, пошел кофе пить, пишет Василий. Да, Минобороны город взяла под контроль южная группировка войск. Это Василий уточнение дает. Ну, наконец-то, ура, пишет Мельникова Елизавета. Часов Яр за нами, долго мы с ним мучились, ура, пишет Стас Лока. Ну, правда, это действительно очень сложно было. В других источниках пишет, взяли под контроль. Это разные вещи, нет, пишет J23. Нет, это не разные вещи. Это те источники изображают, что они нейтральны в вопросах военного присутствия той или иной стороны в том или ином населенном пункте. Поняли, да? То есть, если вы читаете какой-то источник, где пишут, взяли под контроль, то это значит, что как бы эти люди работают вне контекста добра и зла, где мы добро, а наши враги зло. Они просто фиксируют факт, за кем тот или иной населенный пункт. Поэтому они говорят, не освободили или захватили, они говорят, взяли под контроль. Вот. Если это информационные ресурсы, находящиеся на территории России, знайте, что вот такие вот они, говнюки. Вот. Но это Лента.ру взяла под контроль, пишет J23. Да, я не сомневаюсь, что это не только Лента.ру взяла под контроль. Вот прям за секунду могу сейчас открыть, посмотреть, кто у нас берет под контроль там изо всех сил. Вот. Но все хорошие ребята, все переживающие за нас, за всех и за наших бойцов, все, естественно, пишут, освободили Часов Яр, что абсолютно правильно. Значит, произошло это в результате наступательных действий южной группировки войск на Краматорско-Дружковском направлении. Все четко, да, да, это прекрасно. Так, по-моему, есть уже полный комментарий, а он небольшой, на самом деле, вот полный комментарий Минобороны России, он достаточно тоже небольшой, просто по факту сообщается, что произошло это. Так, я не имел стратегической ценности, пишет ДК. Теперь Славянск и Краматорск можем доставать, пишет J23. Ну, есть разные средства, которыми можно что-то доставать в этом смысле, да, и поэтому... Ну, естественно, чем ближе мы подходим к этим населенным пунктам, тем больше у нас разнообразия разных средств воздействия. Значит, у нас Красноармейск, который Покровск, раз, это вот ну, намечается, так скажем, да? Тут нельзя забегать вперед, ну, вы поняли, там активно очень. Плюс у нас, что там, Константиновка, да? Да, я правильно говорю, по-моему, Константиновка. А дальше уже прямо действительно, вот, Дружковка, Славянск, Краматорск, да, вот так, да? Правильно говорю, я вот по памяти. Скоро Покровск не будет иметь стратегической ценности, пишет ДК. Но это да. Взятие города Часов Яр под контроль вооруженных сил России позволит армии доставать дальнобойной артиллерии до таких населенных пунктов, как Дружковка, Славянск, Краматорск. Да, все, видите, я правильно сказал. Ну вот, там еще есть Константиновка. Тоже, кстати, большой населенный пункт, на самом деле. Ну, до военных действий я смотрел, там население там, около 80 тысяч было, если я не ошибаюсь. По-моему, вот так. Вот. Естественно, понятно, что Славянск и Краматорск это вот фактически там одна агломерация, и вот они больше, чем те населенные пункты, о которых мы сейчас говорим. Но судя по тому, что я вчера вот увидел из разнообразных сообщений, наши активизировали наступательные действия по разным направлениям, да? Сырский приказал новый Часов Яр теперь прятать под землю, пишет Дело Техники. Да, вчера было очень интересное заявление. Интересное, потому что тут нечего добавить. Главком вооруженных сил Украины Сырский потребовал принять дополнительные меры безопасности в центрах военной подготовки и перевести процесс под землю. Вот, вот такая, это прям цитата. Перевести процесс под землю. Что ж... Сказано, значит, будет сделано в этом смысле. Обязательно будет переведено все под землю. Вот. Но у него страсть такая, всех бандеровцев отправлять под землю. Я имею в виду Сырского. Вот. Многие говорят, что это самый, как это сказать, эффективный генерал с точки зрения уничтожения бандеровцев. Вы понимаете, да, сарказм? Чтоб после удара сразу могила, пишет Алекс Поляков. Да. Когда наши возьмут Киев, я буду есть котлеты по-киевски, пишет Андрей. Не, ну котлеты по-киевски можете и сейчас есть, ничто вам не мешает. Вот, котлеты по-киевски, слава богу, там, не запятнали себя странными заявлениями, они вполне себе могут считаться нашими котлетами, которые мы можем с полным правом есть, поскольку Киев – мать городов русских, то есть метрополия, да, столица, столица. Ну, так было когда-то. Собственно, поэтому исторический период этот назвали Киевская Русь, вот, потому что просто столица была в Киеве. Вот так, киевский торт еще, пишет Василий. Ну, я пробовал, честно говоря, я так и не понял, в чем в восторге. Ну, Ну, вообще сладкое, не очень интересно. Да. Котлеты по-киевски не пишут. Странные твиты в соцсетях X, пишет 506. Конечно, конечно. Они просто есть, и они просто вкусные. Их можно поедать с удовольствием, и нет никаких проблем. Никто не против, что ВСУ под землю отправится, пишет СВ. Тут это абсолютная правда. Я и говорю, добавить нечего. На самом деле, Сырский настолько хорошо все сформулировал, что добавить или убавить ну, просто невозможно. Я не хотел бы ни в каких вещах соглашаться с Сырским, но уж когда он такие какие-то мысли высказывает, ну как спорить? Вот как спорить? Он говорит, перевести бандеровцев под землю всех. Ну, все, ну, как бы железно, железно, вопросов нет никаких. Поэтому вот так. Славянско-Краматорская агломерация превращена в весьма серьезный узел обороны. Сколько еще крови прольется? Жуть, пишет Лис Хитрый. Вы нас чем пугаете, Лис Хитрый? Как будто бы если бы мы не наступали, а наступали наши враги, кровь бы не проливалась. Не надо здесь делать вид, что вы этого не понимаете только. Ладно, Лис Хитрый? Вот. А так, естественно, конечно, мы понимаем, что в определенный момент наш народ многонациональный, да, а здесь конкретно я считаю, что украинцы это вполне себе русские люди, вот, он был разъединен вполне специально, на это потрачено очень много денег, людям были промыты мозги, и, соответственно, вот эта вот ненависть к своей истории, к себе, она воспитывалась, конечно. А почему, вы можете сказать, так может это в нас ненависть воспитывалась и к своей истории, и ко всему? Ну, доказательств на самом деле масса, что это не так, что не в нас это воспитывалось. Вы просто видите отношение к истории, и все. Этого достаточно. Вы смотрите, на что опирается киевский режим и те, кто за этим режимом стоит, и вы смотрите, на что опираемся мы с точки зрения исторических процессов. Мы опираемся на конструктив нашей истории, а не на деструктив, то есть на предателей разнообразных в разные времена, которые, собственно говоря, никогда и не выделялись там государственным строительством, каким-то созданием чего-то жизнеспособного, они всегда выделялись именно деструктивным своим поведением, разрушительным поведением, вот этим вот злобным поведением, которое, в общем-то, весь смысл его был все крушить, ломать и превращать в ничто. И предавать, что самое главное, и предавать. Хоть во времена Петра предавать, хоть там потом, хоть и после, и все понятно. Каждый раз. Так, когда уже Киев станет русским, пишет АЕ. Ну, откуда мы знаем, АЕ, когда это произойдет? Другое дело, что я вижу в вашем сообщении одно четкое понимание. Это произойдет. Как, вы спрашиваете, когда это произойдет, а не произойдет ли это? Соответственно, вы верите в то, что это произойдет. А если вы верите в это, если я в это верю, если мы все в это верим, так и будет. Рано или поздно так и будет. Вопрос в том, насколько у нас, да, долгая воля. Вот. Если она у нас реально долгая, если мы можем стратегически мыслить, если мы можем вести, так скажем, сопротивление тому давлению, которое оказывается на нас объединением стран в 10 раз превышающих нас по населению, и если мы это можем делать уверенно, и если мы можем сами себе и в первую очередь и им доказывать, что их здесь ничего хорошего не ждет, все будет так, как мы решим. Да, это именно так. Если мы не найдем в себе этих сил, если мы не найдем в себе терпения, если мы не найдем в себе этого всего, то тогда, конечно, рассчитывать на большие успехи не стоит. Мы болели за украинских спортсменов как за своих, а как Сердючку любили. Какая вообще ненависть, пишет Федоров. Абсолютно верно, все свадьбы под Сердючку, за Кличко болеть, когда он боксирует, все в таком духе. Да за Усика мы болели, слушайте, мы даже болели за Усика, когда уже произошли события 2014 года, то есть после Майдана это было. Вот пока он не делал идиотских заявлений, мы болели за Усика. Я прекрасно это знаю, мы с вами здесь общались в эфире. Когда он выходил на ринг, мы его все равно воспринимали за своего. Хотя уже 2014 год тогда прошел, да, все понятно, там было вот эти вот скачущие, кричащие свои крича. У нас никто не скакал, что кто не скачет, тот там украинец или украинца. На геляку, ну, геляка на ветку, да, или там на ножи. Ничего такого подобного у нас не было. И вы не видите подобного. Просто никогда даже представить себе такое невозможно. А у них было. У них было. Потом стали удивляться, а нас за что, рассказывать про агрессивного русского соседа и все в таком духе. А Ломаченко, пишет Сергей Зет, из-за Ломаченко болели, но с Ломаченко какая история произошла? Он в начале специальной военной операции что-то вот как-то его повело вот в сторону того, что надо вступать в ряды какой-то там территориальной обороны и прочего, а недавно он заявил о том, что он завершает свою карьеру и сделал это на фоне, ну так скажем, мыслей о том, что его больше интересует духовная жизнь, насколько я понимаю, и что он вот будет церкви помогать, и он в этом видит свое развитие. Я так думаю, что все-таки Ломаченко внутри себя понял, что, наверное, он тогда совершил ошибку. Я так полагаю. Что касается Усика, я не думаю, что он что-то понял. Вот, я думаю, что он вот наоборот, куда-то вот туда свалился, вот в эту бандеровщину какую-то идиотскую, абсолютно местечковую. Вот, и по этому пути пошел. Зачем? Ну, не знаю, может быть, ради того, чтобы красиво выступать, всех побеждать на ринге. Может быть, вот та самая логика действует, что спортсмены всю жизнь готовятся, и поэтому надо спортсменам вот обязательно выступать, вот, без разницы под каким флагом, без разницы с какой идеологией или отсутствием этой идеологии. Главное, что спортсмен, он вот должен выступать и все такое. Может быть, такая у него логика была. Может, действительно с ума сошел. Не знаю. Он ведь главный борец за православие, пишет Алекс Поляков. Это уже давно не так, Алекс. Да, я вижу, что он там крестится, там на каждый раунд выходит крестится, все это есть, но, слушайте, человек, церковь которого крушат на его глазах, устраивают там шабаши какие-то, а он при этом формальные какие-то вещи сохраняет, да, там, крестится и так далее, а по факту собственную церковь не защитил, ну, не знаю, можно ли его называть борцом за церковь, у меня язык, например, не повернется. В этом смысле, вот как раз, как мне показалось, вот этот исход, или как это правильно назвать, побег в некотором смысле, да, от мира куда-то в духовную жизнь Ломаченко, вот он больше похож на то, что Ломаченко по итогу каких-то вот своих метаний внутренних, а они, видимо, у него есть, он все-таки понял, где добро и где зло. Вот я думаю так. И мы вроде из разных стран, Украина, Азербайджан, но когда смотрим хоккей Россия-Канада, болеем за наших, ребята. Так, текст популярного азербайджанского рэп-дуэта «Каспийский груз», примерно 13-14 год, пишет Андрей. Понял. А на меня Трамп не обижается, я его в интернете еще и не так, пишет Жорик. Да, он, наверное, просто внимание обратил, Жорик, но не исключаю. Ёлка, Лобода, залы собирали, Тиль из Рамштайн свой был, Океан Эльзи на шествии выступал с воплями Видоплясова, пишет Василий. Да, я помню, мне очень нравилась эта группа Океан Эльзи, ну, Эльзи, как они там его правильно называют. Мне очень нравилась эта группа, мне нравилось, как этот Вакарчук поет, голос у него такой интересный, да, с хрипотцой. Ну, классно, что звучало здорово. Но потом оказалось, что он оказывает, ну, как бы, что он отморозок абсолютный, что он прям националист какой-то лютый, что мне, например, не было известно. Например, где-нибудь в 2008-2009 году я был не в курсе. Видимо, на Украине-то люди были в курсе, а я был не в курсе. Вот, вот они себя проявили. Мне недавно бывшего украинского пилота в космос отправили, мы. Теперь он русский космонавт, пишет Федоров. Ну, слушайте, там же история какая. Это действительно, как я вот считаю, русский человек, который в какой-то момент жил на Украине, потом, когда стали происходить разные вещи нездоровые на Украине, он просто перебрался к нам, из-за этого его там объявили в какой-то розыск, назвали преступником. Ну, так это судьба многих людей, которые не стали мириться с теми вещами, которые происходят на Украине, покинули территорию Украины и приехали в Россию, не в Европу, куда-то еще что-то. Поэтому, когда вы говорите, бывший там украинский космонавт, да нет, это всегда был наш, как мне видится. Может быть, я каких-то тонкостей биографии не знаю, но мне видится так, что это всегда был именно что наш человек, это русский человек, и просто когда Украина решила стать антироссией, он понял, что не по пути. Так весь Донбасс так понял, что им не по пути. пути вот с этими уродами, которые сейчас сидят там на Банковой и прочими, вот с этими ЛГБТ-парадами, которые они проводят. В Харькове, говорят, они 1 августа будут проводить там вот этот ЛГБТ-парад экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Вот, еще Горшок и Киш интервью давал и говорили, что вопли океан – это те еще бандеры, пишет доброжелатель. Откровенно вам скажу, я тогда даже этими темами не интересовался, но это абсолютная правда, доброжелатель. Поэтому, когда мы возвращаемся к этим кусочкам интервью, да, того же самого Горшка, вроде удивляемся отчасти, а с другой стороны, нет, что тут удивляться. Не, я без претензий к пилоту, я только рад за него, правильный выбор, пишет Федоров. Да-да-да, я просто... Другим тоже объяснить, может, не все знают эту историю, поэтому, ну, чтобы не было такого ощущения, что это какой-то там бандеровец, которого мы отправляем в космос, не-не. А Горшок еще в начале нулевых про них все знал и говорил в интервью, пишет Ганди. Ну, я так понимаю, что это было элементарно в некотором смысле для него. И понятно, почему? Потому что он же с ними пересекался на каких-то там рок-фестивалях, да, концертах. Он, наверное, ну, приедет, например, в Киев, да, с концертом. А там ему, наверное, они что-то говорят, где-то за кулисами еще что-то. Где-то, может, встретились, выпили или еще что-то. И все. И он же слышит их мысли. Я с этими людьми не общался, поэтому мне и было неизвестно. Когда я в первый раз стал сталкиваться вот с этими персонажами, а это, по сути, было в рамках там телевизионных эфиров, у меня, конечно, слом сознания произошел. Я просто не мог понять, это такая отыгровка на камеру, то есть они просто играют на камеру, это такая вот клоунада, ну, знаете, как бы сыграть плохиша, да, там в эфире. Или они действительно настолько гнилые? Ну, как бы ответ очевиден в данный момент, но тогда, когда я впервые встретился с этими людьми, просто пытался с ними о чем-то говорить, там, какие-то аргументы приводить, что-то подобное, и я не понимал, они прикалываются или что. Вот, они не прикалывались. Вот, потом я помню, я как в Белоруссии встретился с каким-то белорусским вот националистом в рамках, там, 20-й год это был, вот, и он, выяснив, что я из Москвы, начал мне рассказывать, что Пушкина не было, русского языка не существует, существует только россиянский язык, что сейчас подъедут его друзья из ВСУ на танках сюда, и пойдут они на Москву, это все было в Минске, прям в центре Минска, да. Вот. Потом он какие-то странные истории рассказывал о том, что русских не существует, что мы там какой-то непонятный этнос, что мы какая-то иго, не иго, ну вот такая бредятина. Но я внимательно это все выслушал, фактически законспектировав все, просто в голове запомнив, и запомнив самое главное свое ощущение. Ощущение такое, если вам казалось, что с ними можно о чем-то договариваться, вы глубоко ошибаетесь. Договариваться о чем-то у вас не получится. Это настолько заряженные, вот прям заряженные, жестко, да, вот на агрессию по отношению к нам люди, что и у них очень такая стройная для них система, в кавычках, ценностей, что ваше доброе слово или еще что-то подобное, оно там не сработает ни при каких обстоятельствах. То есть, если у этого человека будет возможность вам стрельнуть в лоб, он прям возьмет и стрельнет в лоб. Вот такое. Вот именно такое. И как бы это вот фактически доказано. Да. Недолюбливаю Михеева, но он осуществил мечту многих, дав по рогам Бандерлогу в прямом эфире, пишет Лис Хитрый. Ну, Юра Кот, я помню, дал по голове этому. Ну, лысый был такой, типа украинец, не помню, как его фамилия, да и не хочу. Да бывало такое. О, а помните, какие кичливые поляки у нас на телевидении были? Ой, им всем слово давали. Они тут нам рассказывали, что Россия загнивает. Ну, что за странные времена были. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вообще-то русские не понимают украинский и белорусский языки, пишет 15-й, и всегда нужно переводить. Но украинцы и белорусы свободно понимают сербский, польский, чешский, латышский, молдавский, болгарский. Странно. Ну, врете вы, во-первых, что они понимают свободно. Во-вторых, балтийские языки вы сравниваете с другими языками, ничего они не могут на латышском говорить, ничего они там не понимают. Вот. Что касается того, что, например, знают польские слова на Украине, так чем западнее, тем больше польских слов и знают. Именно поэтому я и говорю, что мова — это не язык. Мова — это помесь разная языковая, так скажем. И чем западнее, тем больше полонизмов в этом соединении. А чем восточнее, тем больше русских слов, вот и все. Именно поэтому никаких в этом смысле проблем относительно того, что мы что-то не понимаем в белорусском языке, а белорусы не понимают нас, это такой бред, что аж даже я не знаю, как об этом говорить-то с серьезным лицом. 15-й, вы абсолютно находитесь в поле мифа, причем миф этот враждебный по отношению к русским людям и к русскому миру в широком смысле этого слова. Буду щебетать, как на родном, а по-мордовски до сих пор не говорю тоже. Кстати, язык, пишет Федоров. Да, кстати, да, у нас много языков внутри нашей страны существует, вот, сложных, красивых языков, богатых языков. Ну, конечно, все не выучишь. Ну, понятно, что русский литературный язык, естественно, это вот такой стандарт, это норма, это то, на каком языке гипотетически должны разговаривать на телевидении, это язык, которым пишут литературу, это язык, который объединяет всех нас. Есть, конечно, другие варианты объединения под другие языки, но я могу назвать, в принципе, языки международного общения. Они, кстати, зафиксированы, этот статус обычно, да, в ООН. Ну, можно вот на английском говорить, например. Потому что если ты будешь говорить на украинском, это изолирующий язык. Вот как-то так, это не язык международного общения. А вот, например, русский язык, это не изолирующий язык. Английский, нет, не изолирующий язык. На английском языке, вы сами понимаете, говорят очень многие люди на планете Земля. Испанский можно, да, пожалуйста. Испаноязычных стран выше крыши. С чем это связано? Да, с существованием империи в определенный период, ну, как бы, развития человечества. И, соответственно, те империи, которые были под Испании, те, ну, имеется в виду земли, которые были под Испанией, говорят на испанском, те, которые под Британией, говорят на английском, ну и так далее. Украинский придуман как по приколу, кажется, что шуточный, выдуманный, пишет Умка. В деле дробления тех или иных народов, тех или иных стран и культур для достижения своих стратегических геополитических целей нет никаких пределов. Идеальная картина для любого, кто пытается раздробить страну по национальному признаку, по религиозному признаку и так далее, выглядит следующим образом. Каждый исповедует свою религию, вот, персональную, и каждый говорит на своем персональном языке, чтобы, не дай бог, друг друга не понимали. Чтобы вообще ничего не было понятно. Каждый что хочет, то и лопочет. Вот поэтому и нужен стандарт. Поэтому и должно быть вот такой вот. Палата мер и весов в хорошем смысле. Я когда бываю в Гомеле, всегда радио включаю на белорусском языке. Настроение на весь день. Вот, поедем у Москву, пишет Сергей Мартьянов. Да, и согласитесь, вообще ничего не можно понять. Нельзя понять. Ожидаем сегодня новые словеса в жужжалке после дерзости в сторону дам, потерявшего берега Трампа. Доброе утро, пишет Таргалак. Да, все отметили, что Трамп грубит Дмитрию Анатольевичу. Обиделся на то, что Дмитрий Анатольевич назвал его дедушкой. Но никто не отметил другой части этого сообщения. Он говорит про умирающую экономику Индии. Это мне плевать на умирающую экономику Индии. Но это же прямо интернет-мем. Умирающая экономика Индии. Еще бы рассказал про умирающую экономику Китая. Это что-то потрясающее. На кого рассчитаны эти уникальные знания Трампа? Я даже не знаю, что по этому поводу добавить или убавить. Умирающая экономика Индии. А Венгрия по-украински вообще угорщина. Как они там живут, пишет Рамзес. Да, причем я еще раз хочу подчеркнуть одну вещь. Украинцы с упорством, присущим бандеровцам, все время говорят, что русские не славяне, а финно-угры. Финно-угры, перевожу на русский язык, финно-венгры. Вот украинцы, именно вот националисты, которые, они утверждают, что мы с вами, мы русские, мы не славяне, мы финно-венгры. Да? Ну пусть тогда они удивляются, почему венгры не очень-то сильно радуются украинскому режиму бандеровскому, который сейчас существует. Венгры-венгры, и мы венгры. Единственное, к финнам вопрос, что за позорище такое. А? Когда скинете своего этого придурка с туба? Когда это произойдет уже? Мы вам дали независимость, мы вам дали государственность. А, даровали. Мы от шведов, от, просто шведу дали по носу этой шведской империи для того, чтобы вы обрели возможность быть самостоятельными. Вас 700 лет насиловали, убивали, вот, не давали вам вообще никаких прав шведы. А сейчас вы с этими шведами там в обнимку лыбызаетесь, стоите, да, позорище какое, финны. Вон, послушайте бандеровцев. Они вообще говорят, что мы тоже финны. Финно-венгры. Венгры, финны. Все вместе мы должны тогда объединиться, я считаю. Ну вот позорная история абсолютно с финнами, конечно, страшное дело. Есть возможности, можно ли это сделать, включить в эфире кусочек белорусского радио, пишет Александр. Никогда не выяснял, возможно это или невозможно. Не могу ничего с собой поделать, но для меня все эти языки типа украинский, польский, чешский, эстонский и подобные вызывают смех, когда я их слышу, пишет Мих. У меня не вызывает смех язык, например, польский, нисколько. Но вот украинский, такого языка просто нет, без обид. Это смесь разнообразных языков, и смесь достаточно такая ядреная, именно в силу того, что на этой земле славяне сражались между собой веками. И вы так примерно себе представляете, что центры вот славянства, они были, ну, это мы и поляки, так вот скажем, грубо говоря. Естественно, историки дадут какие-то уточнения, скажут, что были разные периоды. Ну, вот два спора, да, так скажем, два центра. И различие, казалось бы, может быть, даже вам видится смешным сейчас, но на самом деле оно не смешное. Они католики, мы православные. То есть, по сути, если бы мы говорили о неком там панславянизме, о том, что славяне должны быть дружны между собою, то мы с поляками, в общем-то, как говорится, одной крови. Но мы с поляками по-разному понимаем Бога. Вот так. И это религиозный спор. Хотя вот мы славяне, они славяне, вот. Понятно, что если еще западнее Польши берешь, там есть еще славяне, но они тоже, в общем-то, не православные. В польском только два несмешных слова, бобер и, ну, понятно, второе. Так у них вертолет, это вертолит, геликоптер, винтокрыл, это бред, а не язык, пишет Костя из Митина. Нет американцев, есть брито-испанцы с примесью негро, пишет рука-нога. Может быть, рука-нога, не берусь с вами спорить, я не думаю, что это сильно важно, говорить именно так, как вы говорите, или говорить как-то иначе. Главное, чтобы мы в этом смысле понимали, о ком вообще идет разговор. А то, знаете, иногда так сильно кто-то старается уязвить оппонента, да, в споре, что уже даже не понимаешь, о ком он говорит. Такие какие-то формулировки выбираются, боже мой. Вот. Это может показаться странным, но я добровольно выучил украинский еще до 2014 года под влиянием группы «Океан Эльзи», хотел понимать, о чем они поют, пишет Андрей. Ну, что сказать по этому поводу? Я прекрасно помню, как мы с родителями ездили в Крым в 2000, дай бог памяти, вот это я не помню именно год, по-моему, в 2004 году это было. В прикол абсолютно, да, там отец у меня очень позитивно всегда относился к любым языкам и относится позитивно, ну, уже теперь не ко всем, но тем не менее, вот, к любым языкам в прикол какие-то слова, какие-то фразы, там, обратиться к какому-нибудь торговцу на рынке, там, немножко вроде как на мове, это всегда воспринималось как шутка, как что-то веселое, как что-то интересное. Я же говорю, ну, у вас же не вызывало никаких каких-то проблем та же самая Верка Сердючка, вот этот вот Данилка, как его называют. Ну, нормально, почему нет? Как-то есть в этом свой прикол, есть свой колорит, есть свой кайф, да, в вот этом, ну, не говор, наверное, хотя, ну, да, можно назвать говор, диалект. Вот. Это не воспринималось как что-то чужое, это воспринималось как форма русского языка, которая, ну, вот так скажем, чем южнее, чем западнее, тем вот больше в ней каких-то еще там дополнительных иностранных слов или каких-то своих местечковых каких-то вещей, и ты это воспринимал абсолютно нормально, ну, не знаю, как-то, то есть не добавить, не убавить. Не послушал Алексея, подключился в домовой чат, как будто заглянул в ад, пишет J23. Почему так? Вроде люди как люди, но в чатах эти творят такие гнусности. Это к тому, что ты говорил об Украине, что они недоговороспособны. Тут свои-то готовы загрызть, а вы говорите «они», пишет J23. Коротко, J23, почему нет порядка в домовом чате, почему нет порядка в, не знаю, в рабочем чате, почему нет порядка в отряде? Все зависит от командира. Все очень просто. Вы знаете, почему нет вот у кого-то в комментариях, допустим, порядок, и люди нормально общаются, и культурно у них все и прекрасно, у каких-то админов, а у каких-то админов там сущий ад. Целеполагание такое вот у людей или отсутствие этого целеполагания. Следить должен человек, который приглашает других людей к общению, за тем, в каком формате это общение проходит. Потому что если кто-то из этих людей нарушает определенные правила общения, а правила должны быть установлены, они должны неукоснительно соблюдаться, вот, этого человека надо лишать возможности высказываться в присутствии других людей. Вот и все. То есть его нужно от этого диалога отключать. Если он приходит не с конструктивом, если у него там нет каких-то своих идей, да, ну даже, ладно, идея — это полбеды. Если он просто приходит поругаться, ну он не нужен, от него ничего хорошего не будет от этого человека. И за этим, конечно, должны следить те люди, которые это все создают. Ну, элементарная такая штука. Иначе, да, вот придет один человек злобный, и все остальные, там, не знаю, 100 человек, вынуждены будут вот это вот все наблюдать своими глазами бесконечно. Это просто в какой-то момент начинает раздражать тебя, если ты взрослый человек, которому есть чем заняться, а не переписываться и упражняться там, да, в остроумии или в ядовитости какой-то в чатах. Ты просто перестаешь заходить в этот чат, ты понимаешь, что он бесполезный, что он создан не для решения вопросов, а он создан для конфликтов, для того, чтобы вот друг друга поливать грязью. Ну, знаете, это... Я вот и сказал, что это из целеполагания исходит. Вот есть люди, которые там, ругаются в магазине, стоя в очереди, да, и не потому, что они таким образом ускоряют движение этой очереди, а просто ради ругания они и ругаются, вот и все. Нужно понимать, какая у тебя цель. Если твоя цель быстро решить вопрос на кассе, на стойке, на какой-то, в общении с людьми, ты... и решаешь этот вопрос. Если ты валяешься в истериках, если вызовите мне это, вызовите мне то, вот это все, это всегда серьезная потеря времени. И если у тебя много этого свободного времени, то ты и на дороге можешь каждому встречному, поперечному доказывать, что он там правильно сделал, неправильно сделал, с каждым говорить, да, какие-то организовывать в кавычках встречи, давай встретимся. Ну, я думаю, что это могут себе позволить только люди, которым правда нечем заняться, кроме как отравлять атмосферу добрую среди людей, которым есть чем заниматься, им нужно просто конкретно решить вопрос. То есть там ставим турники, не ставим турники, все коротко, четко, вот система аргументации, вот кто и как это финансирует, вот вам, пожалуйста, голосование всенародное, проголосовали, поставили, не проголосовали, не поставили, все. Начинается там, а чё там, алкаши будут собираться, ну, это все ясно. Что делаешь, если каршеринг перекрыл выезд с парковки, а, вот, и BMW, пишет Дмитрий, что и BMW? BMW ушли с российского рынка, это коротко, если... Что делать, если каршеринг переехал, выезд с парковки? Слушай, да у меня была другая история, просто... Бывают такие добрые люди, которые могут путать места, где парковаться, и парковаться, например, на чужом месте, за которое уплочено, знаете, такое есть. Вот у меня, например, арендное место было, и, ну, как бы я поплатил за него все дела, подъезжаю, там другая машина стоит. Просто другая машина. Почему, зачем, не знаю. Думаю, наверное, кто-то подъехал на 5 минут, там, ну, может быть, стою. Стою, ничего не происходит. Думаю, ладно. Перепарковал свою машину в другое место просто и все. Думаю, ладно, подойду, посмотрю, наверное, там номер есть. Человек, наверное, номер оставил. Ну, мало ли, да, там я ему просто позвоню, скажу, так и так, вот место это арендуется. Там. Нет никакого номера. О, нет. Ну, нет. Это паркинг, да, паркинг. Думаю, ну ладно, ну что делать? Хозяину машины место позвоню. Звоню ему, говорю, так и так, слушайте, вот машина стоит. А вы не в курсе, может, это ваша, может, машина там, или какие-то знакомые подъехали. Вообще не в курсе, первый раз вижу. Я говорю, все, вас понял. Иду к охране, говорю, слушайте, а вот там машина стоит. Я говорю, а что-то можно вообще с этим сделать? Они говорят, ну мы сейчас вы подождите. Я говорю, мы можем ему попробовать позвонить там. Я говорю, ну попробуйте позвонить, у вас же, говорю, заявки-то оставляют, правильно? У вас есть номера, попробуйте позвонить. Звонят, человек, естественно, трубку не берет. Ну, естественно, да, трубку не берет. Проходит уже двое суток, чтобы вы понимали, двое суток. Я за это все плачу. Это проходит двое суток, это все на месте. Ну, как-то странно. Я прихожу еще раз к охране, говорю, ну что, как, позвонили там? Да, звоним, он трубку не берет. Я говорю, может, это, сообщение напишите хотя бы. Ну, мы смс-ку написали. Я говорю, а вы напишите еще это, может, WhatsApp, там, Telegram. Напишите WhatsApp, Telegram. Они такие, ну, наверное, напишем. Я говорю, ну, давайте попробуйте. Говорю, а может, вы мне просто дадите номер, я сам человеку как бы и напишу, и позвоню. Мы не можем этого сделать. Я говорю, почему вы не можете этого сделать? Закон о персональных данных. Я говорю, ну, в том смысле, что вы не можете передавать третьим лицам, я как бы третье лицо. Но я говорю, я же не третье лицо, я же арендатор туда-сюда. Я говорю, ну, человек на моем месте машину ставит, он говорит, ничего не можем сделать. Я говорю, то есть он тачку может бросить и испариться, а я не могу никаким образом ни от кого получить. Нет, не можете. Ну, к чести охраны, они в итоге нашли этого человека. Он перепутал место, он цифры перепутал. Чтобы вы понимали, он просто перепутал цифры. Первую цифру он перепутал место, и все. И просто поставил, и все. Ну, приехал на работу человек, видимо, где-то работает, или еще что-то, я так понял, какой-то строитель или что. Все, просто перепутал место. Никакого, он не агрессивный, ничего, никаких споров, он просто перепутал место. Трое суток в итоге эта машина отстояла на месте, за которое я плачу. То есть я за него фактически платил, за этого чувачка. Еще и за свою машину параллельно платил, ну, чтобы вы понимали просто. Поэтому что ты делаешь, когда тебя перегородили? Очень сильно злюсь. Когда меня перегородили. Если есть номер, звоню человеку, прошу там как-то отъехать, что-то сделать с этим. Ну, вот. Искренне не понимаю, почему так кто-то делает. Считаю это неадекватным абсолютно поведением, странным. Но бывает и такое. Тут вторым рядом стоят, выезд перекрыт, пишет Дмитрий. Цепочку надо вешать, пишет Джекпот. Да, цепочку, или вот есть такие подъемные механизмы такие, ну, там, вот поднимаешь калиточку такую. Ну, честно говоря, просто ни раз в жизни не сталкивался с таким доселе. Ну, теперь, конечно, есть ощущение, что и цепочку надо вешать. Потом обратил внимание, у людей прямо, они распечатки делают такие, и на парковочном месте прям распечатка. Это место активное, здесь паркуется автомобиль, это мое место, не занимаюсь. Занимайте это место, и я просто до этого внимания не обращал. А это что это значит? Это значит, что это на достаточно таком... Ну, это часто, значит, происходит. Это значит, что вот много таких вот персонажей, которые залетают на свободные места, как будто бы это им можно так делать, ставят свои там автомобили и все. И нельзя сказать, что это какие-то люксовые автомобили. На моем месте, например, стояла какая-то машина Hyundai, по-моему, в очень-очень-очень плохом состоянии она находилась. Забор и ворота ставишь в ячейке паркинга и норм, пишет 506. Да ну вот понимаете, забор здесь, забор там. Там, вот калитки какие-то, цепочки, сообщения. А почему, ну вот объясните, пожалуйста, нет такого вот понимания, что если ты не платил за место, если ты не купил место, допустим, ну или там в аренду не взял, что ты не можешь там поставить ничего? Почему у меня не возникает такого ощущения, что я могу на чье-то место, даже если оно вообще не чье, даже если оно не продано никому, там, допустим, что я просто не могу поставить там автомобиль, потому что я за это, ну, я не имею на это никакого ни морального, там, ни юридического, вообще никакого права. Просто это место чье-то, оно кому-то принадлежит. Его человек может купить просто потому, что он хочет, чтобы оно у него было. Он может там вообще ничего не ставить. Ему может нравиться, что у него свободное место. Это не мое. Почему я вообще свое ведро здесь ставлю? Ну, это же правда вопрос. Это как бы мозги какие-то. Да, надо же иметь какую-то совесть маломальски. Должна же быть какая-то. Поэтому вот вы про домовые чаты говорили, как там навести порядок. Там порядок должен наводиться, естественно, администраторами этого чата. Первое. И должны быть четкие правила. Зашел за эти, за красные линии, пошел вон отсюда. Что касается паркингов, общих мест каких-то, этот порядок должен наводиться, опять же, администрация этого паркинга. Эти автомобили, я считаю, надо сдергивать с мест, прям эвакуатором, и увозить. И все, увозить куда-то на штрафстоянку, пусть потом ищет. Элементарная вещь. Я говорю, слушайте, а вы вот, если он не объявится, это вот, кстати, я вспомнил, я говорю, если он не объявится, он так и будет стоять, или его можно как-то, вы можете его эвакуировать, как бы, вот объясните. Нет, мы эвакуировать его не можем. Я говорю, как это не можете? Ну, вы можете сами вызвать эвакуатор. Я говорю, я могу вызвать эвакуатор. Вы чувака опустили на парковку. У вас, говорю, вот ворота, у вас вот шлагбаумы, у вас все записывается в электронном виде. Вы его пустили на парковку, вы не можете проконтролировать, где он паркуется, не можете до него дозвониться. Я должен вызывать эвакуатор за свои деньги, чтобы это увезти еще дополнительно. Это вы прикалываетесь или что? Так он же еще потом придет на то место, где моя машина припаркована, скажет, а где моя машина, а почему это здесь стоит? Он же меня сожжет еще. Ну, логично, да, предположить, что он такой, нифига себе, а где моя прекрасная машина? Я говорю, по-моему, это вы должны решать, нет? Нет. Ну, вот оно поэтому и так. Администрация должна решать. Администрация. Все, должны быть четкие правила. И эти правила должны доводиться до всех. И они должны неукоснительно соблюдаться. И за этим должны следить люди, которые получают за это, условно говоря, там деньги. Или некоторые за внимание работают, такие тоже есть. Так один раз мне перекрыли выезд на второй этаж, вызвала полицию, они хозяину не дозвонились, выписали ему штраф 3000, пишет Инна. Ну, тоже вот ни холодно, ни жарко. Выписали они ему этот штраф, не выписали. Мне вот, например, урон нанести тому человеку, который делает неправильно, нет никакого желания. У меня есть желание, выехать, если мне перегородили путь, или просто поставить автомобиль на место, за которое я плачу. Это как раз к вопросу скандалов и не скандалов. У меня никогда не возникает желания, ах, я сейчас тебе поколю тут колеса. То есть я эту машину, так как стояла, я ее вообще рукой не тронул даже. Я вот издалека так вот подошел, посмотрел, да, рукой не тронул, там, ни пальцем не прикоснулся, в каком бы она состоянии ни была. Это частная собственность, я ее не трогаю. Несмотря на то, что человек, странный явно, да. Все, абсолютно спокойно. Ну вот, как-то так. Урона нет, желания наносить. Есть желание, чтобы тебе не мешали. Вот, как-то разрешить вопрос максимально быстро. Так эвакуатор не заберет машину без документов на нее, пишет Виталий. Ну, тоже классно. Еще можно в госуслугах писать. Реагирует иногда, пишет НН. Да, первое, что сделал, в госуслугу сразу и написал. Там такое сообщение приходит. Ваша машина стоит там в этом месте. Обратите на это внимание. Ну, это был строитель, и он был из какого-то, я так понимаю, ближнего зарубежья. У него госуслуг, я так понял, нет. И поэтому... Или есть, но он не читает их, не знаю. Функция охранников охранять свою будку, так получается, пишет рука-нога. Ну, на самом деле, конечно, нет. Но когда доходит до такого, получается вот то, что мы с вами описываем. Домовые чаты, рабочие чаты, другие чаты. Должен быть человек, который следит за порядком. Если недопустимо использовать бранную лексику в этом чате, об этом нужно сразу говорить, и тех людей, которые это делают, сначала предупреждать, потом удалять из чата. Все, да? Ну, такая вещь. Тогда все будет функционировать и работать. Надо обязательно все время следить за тем, как идет процесс общения между людьми. Потому что люди есть совершенно разные. Одни культурные, другие бескультурные. Одни стесняются, другие вообще ничего не стесняются. Одни хотят решить общую проблему, другие все время думают только о себе. Все. Пожалуйста, для того и есть руководство, чтобы эти вопросы разрешать. Вот. Я вас понимаю очень, прям один в один, пишет НН. Да, конечно, но мне не хочется, вот понимаете, там что-то кому-то ломать или еще что-то. Я и не собираюсь этого делать. Мне просто хочется, чтобы я себя чувствовал комфортно. И вот, условно говоря, если какая-то проблема возникла, я мог об этом сказать человеку, с которым возникает эта проблема, и чтобы он просто отреагировал, действительно, да, вот такие дела. Ну, кстати, реагируют все по-разному. Лучше, кстати, опять же, чтобы этим занималась администрация, чем нежели ты будешь этим заниматься. Потому что здесь может человек начать, отстаивать какую-то свою правду, которая не существует. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, четверг, июль, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, 25 градусов, ощущается как 27. Захар Прилепин написал проникновенный пост по поводу освобождения Часова Яра. Он пишет: «Часов Яра освободили, сообщили в Министерстве обороны. Город в Донецкой области. Одна утренняя строчка и все. Через час сметет сотни других новостей. А этот Часов Яр брали месяцы, месяцы, месяцы. Столько ребят погибло из нашей родни. Такие ребята были золотые. За этой строчкой тысячи и тысячи историй, подвигов, трагедий. За этой строчкой несчетные тонны израсходованных боеприпасов, стаи смертельных дронов во все небо. И вот освободили Часов Яр. Что сказать-то? Ура! Наконец-то! Русские идут! Свершилось! Что? Спасибо! Спасибо навсегда!» Написал Захар Прилепин. Ну, я считаю, что это очень мощное. Это мощно. Вот то, что я хотел сказать, я поэтому и прочитал для вас. Да, действительно, вот я себя поймал на мысли, когда сегодня вы мне сказали первыми это, я сразу же обратил внимание, да, тоже на ленты в связи с этим, что освободили Часов Яр, и я понял, что пытаешься что-то сказать, а сказать-то надо настолько много, что и не знаешь, что сказать в широком смысле этого слова, просто не знаешь, что сказать. Вот. Но еще раз сообщаю вам, что Часов Яр освобожден. Наконец-то, да. Да, это произошло. Вы уже обсудили, как Трамп наехал на Медведева, пишет Геннадий. Ну, наехал, господи. Я просто знаю, что сейчас Дмитрий Анатольевич проснется. Да, и там Трамп просто обиделся на то, что Дмитрий Анатольевич назвал его дедулей и все такое. Виктория Тихомирова пишет: «Низкий поклон нашим ребятам. Часов Яр – события. Сколько бились там», пишет Empty Words. Да, да. И мы настолько все хорошо это понимаем, и настолько вот то, что мы пишем друг другу, мы знаем, ну, заранее, что когда мы это говорим, получается, как будто бы мы говорим, ну, я даже не знаю. Мы, ну, да, вот просто да, да, и все. Вот прям да, да, вот так. Вот так. Ну, еще раз отмечу, что наступательные действия наши идут по широкому фронту. Вот, поэтому, ждем, естественно, хороших новостей. Ждем. «Вспомни тех, кто там остался, как минимум», пишет Монстр. Так, а понимаете, в чем дело, Монстр? Я не думаю, что кто-то забывал. Или забывает, или забудет. Ну, вот. Поэтому, действительно, вот, наверное, самое правильное будет сказать спасибо, и вот спасибо навсегда, прям спасибо навсегда. Тут, наверное, уже ничего и не добавишь. О чем говорить-то будем? О чем говорить? Хоть я и считаю, что соцрейтинг – стрёмная тема, но я против всяких незнаек, дебилов, хамов. Это, вероятно, действенное средство, пишет Лис Хитрый. А, вы имеете в виду, что социальный рейтинг должен быть вообще введен, как это говорят, в Китае такое есть, когда у тебя вот там, если ниже этот рейтинг, то ты уже начинаешь вызывать некое подозрение. Ну, по этому поводу есть двоякая, как бы, ситуация. В чем она заключается, двоякость этой ситуации? В одной из серий есть такой сериал американский «Черное зеркало», да, вот в одной из серий как раз-таки было показано, до чего это может довести, и вроде бы это может довести до того, что люди станут такими притворными абсолютно, да, лживыми, и будут ради вот этого социального рейтинга вести себя, ну, каким-то вот странным притворным образом. А нормальные люди, которые могут иногда там и разозлиться, и могут там что-то, может быть, сгоряча сказать, потом могли бы извиниться, они просто укатятся куда-то вниз этой социальной лестницы, и просто все живое погибнет в таком смысле. Живое с точки зрения эмоций. И вот эти социальные рейтинги приведут нас к такому, к цифровому концлагерю. Вот в этом как бы двоякость этой ситуации. С одной стороны, мы хотим порядка, а с другой стороны, самый как бы хорошо организованный порядок, он где? Он в системах, где надзор осуществляется от начала и до конца. Ну, вот в тюрьме много порядка, на самом деле, если задуматься, если посмотреть на то количество преступлений, которые совершаются вне тюрьмы, и то количество преступлений, которые совершаются в тюрьме, вот, и разнообразных других действий, получается, что в тюрьме-то преступлений гораздо меньше, да, чем вот здесь, в жизни, где мы абсолютно находимся на свободе, да. Человечество еще не доросло до таких рейтингов, на мой взгляд, пишет 506-й. Цифровизация, цифровые люди, пишет Светлана. Про китайский социальный рейтинг мифов больше, чем правда. Нет, там не так с ним все страшно, пишет Александр. Ну, вот все мы, наверное, обратили внимание, что когда, условно говоря, ты читаешь советскую фантастику, ты видишь, что будущее, оно все-таки прекрасное, да? А сейчас, если посмотреть там, что-то из фантастики, что-то, что пытается предсказать это будущее, там, сериалы, книги, будущее всегда ужасно. То есть у нас такой настрой относительно будущего. Уж не знаю, откуда он взялся. Может быть, потому что мы действительно просто боимся вот неизведанного. Может быть, потому что такие вещи лучше продаются, да. Хорошее продать сложно, а вот страхи, торговать какими-то ужасами, которые с нами произойдут, пугать людей, может быть, это на этом хорошо зарабатывать. Так что вот так. Говорят, в Азербайджане памятник Айвазовскому снесли. Как их угомонить-то, пишет Илья Сергеевич. Ну, не знаю, как тут можно угомонить, не угомонить, но гипотетически, почему могли снести памятник в Азербайджане Айвазовскому? Потому что он айвазян, как бы это ни для кого на самом деле не секрет. Вот. И, может быть, они борются со всем, что каким-то образом напоминает об Армении. Черт его знает. Ну, снос памятников дело такое, неблагодарное. Тем более, если речь идет о людях, которые занимались искусством, люди, которые занимались вещами, создавали для нас красоту. Вот, понимаете, делали наш мир чуточку лучше. Я понимаю, что есть речь, может идти речь об в кавычках искусстве, да, которое мир лучше не делает, а, ну, Айвазовский, не знаю, что ему предъявить, какие претензии. Ну, ему какие-то современники предъявляли претензии, что он какой-то там салонный, по-моему, да, художник, что вот это вот все это на самом деле не искусство. Но в широком смысле вот... как это, маринистика это называется. Вот кто помнит, как это правильно называется, когда человек рисует море. Но людям понравилось, людям нравится, люди любят его картины, знают его картины, считают красивыми эти картины. И получилось так, что они в некотором смысле стали нетленными, да, художественными произведениями. Не глина номер 4, но неплохо, пишет Александр. Айвазовский любил писать «Черное море», тем и виноват, пишет 506-й. Порядок должен быть в семье, тогда дети будут вырастать образованными и воспитанными, натуральными, тем самым общество само по себе будет здоровым, без принуждения. Утопия, конечно, но каждый день своим примером показывать детям, как себя вести в обществе, пишет Евгений. Ну, конечно, есть такое даже у англичан, по-моему, если я не ошибаюсь, есть такая фраза: не пытайтесь воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас. По-моему, англичан. Может, не англичан. Если кто-то знает первоисточник, можете подкинуть нам, будет полезно. И мне, и всем остальным. Вот не пытайтесь воспитывать своих детей, они будут похожи на вас. О чем это говорит? Воспитание, оно идет через личный пример, конечно, да. Что воспитание, в первую очередь, это дело именно семьи, это абсолютный факт, с этим вообще невозможно спорить. Маринист, потому что Крым у него наш, пишет Андрей. А не надо ничего говорить, просто знайте, что прямо сейчас, когда вы выбираете между Рафом и капучино на кокосовом, мужики идут в штурм и никогда не и могут никогда не вернуться из боя. Там очень тяжело, там прям бойня. Большинство тут это не осознают, пишет Код Z. Код Z, да, во-первых, а во-вторых, я думаю, что во многом такова. Такова цель. Вы знаете, как в одном сериале американском, таков путь. Вот таков путь. Сделать так, чтобы большинство здесь этого не понимало и не осознавало. Всех ужасов, которые происходят, да, во время войны. Вот. Я думаю, что многие те бойцы, которые сейчас на передовой, они не хотят, чтобы их дети, их родные, близкие когда-либо вот, оказались в зоне боевых действий. Вот. И они делают все для того, чтобы отодвинуть врага от нас, вот, а не чтобы враг приблизился к нам. Поэтому я думаю, в этом цель и заключается, да? Они там бьются, чтобы у нас было вот это мирное небо над головой, да, да, там даже вот этот РАФ могли мы купить, там еще что-то прочее. Не хотите, чтобы ваш ребенок был похож на Барта Симпсона, не нужно быть Гомером Симпсоном. Мэтт Гроуминг, пишет Владимир Олегович. И то правда. Вот я, например, помню, мы с родителями смотрели Симпсонов, это еще было, когда мы жили в Казахстане, в Уральске. Вот, там показывали Симпсонов вечерами, мы смотрели, я смотрел, будучи ребенком. Но сказать, что я решил как подражать, ну, наверное, нет. Хотя, когда смотришь на этого такого, как мне кажется, обаятельного хулигана Барта Симпсона, да, какие-то вещи ты все равно от него берешь. Тут Мэтт Гроуминг, создатель, да, этого сериала, он все-таки лукавит. Вот, потому что есть обаяние у хулиганов, есть оно, и там оно присутствует. Все-таки он своих персонажей, хоть они и глупые, там, да, кто-то жадный, он их с любовью прописывал, и поэтому так или иначе ты тоже каким-то теплым чувством проникаешься вот, к этим персонажам. Много раз пытался посмотреть, но эта чушь не заходит, пишет Лимузин. Да, как бы здесь и не настаиваю, что эта чушь должна заходить или не заходить. Вот, кому-то нравится, кому-то не нравится. Друг детства отсидел 25 лет в общей сложности, 2 года на свободе и плачет, что воля насквозь пропитана ложью и предательством. Система его нагибает, ну, такое слово, во все стороны. В этом плане правы, в тюрьме больше порядка и честности. Вчера звонил, говорит, на камеру слежения из кассы магазина украл 4400 рублей, чтобы заехать обратно. Ну, говорят, что предельный срок, после которого психика человека меняет, ну, то, что вот я слышал, психика человека меняет безвозвратно человека, который находится в местах заключения, это 7 лет, вот, якобы. Вот после 7 лет вообще непонятно, как обратно психику собрать в то состояние, которое она была до того, как человек оказался в местах лишения свободы. Может быть, срок преувеличен, может, преуменьшен, точно вам не скажу, но вот я именно такую оценку слышал. Источник не припомню. Хулиганы привлекают свободой действий и поступков, хотя эта свобода приводит к заключению впоследствии, пишет Евгений Лебедев. Но вообще можно говорить о притягательности зла, есть такой момент, вот почему-то, там, не знаю, вот «Звездные войны», пожалуйста, да? Ну, кому не нравится Дарт Вейдер? А Дарт Вейдер, вообще-то, это вот как бы зло во плоти, он специально даже как-то вот в его образе есть что-то и нацистское, и японско-милитаристское, и все вместе взятое, и все такое черное, и он такой злой, он всех душ убивает. Плохой человек, что сказать. Вот. Поэтому, но при этом, как бы, люди с удовольствием там его как-то пародируют, любят там рисунки, майки с рисунками с ним, и там говорят, переходи на темную сторону, и все вот это. То есть есть определенная привлекательность зла. Вот, оно, это происходит, наверное, из-за того, что так устроена все-таки литература, и так устроена, и устроен кинематограф, да, стараются эффектно подать злодея, да? Чтобы как бы подчеркнуть его вот эти темные стороны. Ну и в итоге получается, что настолько эффектно он подан, что добрые по сравнению с ним какие-то, ну, не такие, что ли, уж интересные. Какие-то они вялые, какие-то они тухлые, скучные. А он, ну вот, он такой вот, видите, цельный в своей ярости. Ну, Вот, такая вот проблема происходит. В жизни зло, оно отвратительно абсолютно. Люди злые в жизни непривлекательны, у них нет обаяния. Агрессия непривлекательна. Хотя бывают люди, которых привлекают агрессивные другие люди, если честно. Вот. Абсолютное зло в виде там всяких разных педофилов, насильников и прочих не имеют никакого обаяния вовсе, в принципе. Это катастрофически гнусные люди. Но при этом иногда, когда снимают сериалы и фильмы по этому поводу, начинают маньяков там наделять особым каким-то лоском и шиком. И Голливуд этим занимается. И у нас некоторые довольно странные, как мне кажется, есть художественные произведения на этот счет. Ну, Голливуд это прям любят. Они любят воспеть маньяков. Они любят изобразить маньяков каких-то да, такими особенными интеллектуалами и что-то прочее. И вот и получается, что если ты сам интеллектуал, если тебе нравится что-то такое, ну, или, по крайней мере, ты просто хочешь казаться интеллектуалом, ты вдруг начинаешь... Тебя начинает притягивать темная сторона, да? А это вообще-то нехорошо. А лектор? Ну да, доктор лектор в том числе. У нас некоторые, у них и интервью могут взять, пишет 506-й. Да, так, такое бывает, ради хайпа. Сериал «Декстер», пишет Виктория. Много-много на Западе сериалов, где маньяк, он в такой, как романтический герой выглядит. Много, очень много. Настолько много, что даже и говорить об этом страшно. То есть это романтизация образа... Ну, романтизация зла абсолютного и образа зла. И, на мой взгляд, это очень плохо. Потому что это печеньки всегда на стороне зла, пишет Ристори. А бумер, а слово пацана, бандита же, пишет Михаил. Конечно, бумер, романтизация вот этого всего бандитского. Это абсолютно точно. Я прекрасно помню, как мы в детстве смотрели «Бумер». Ну, или это уже был подростковый возраст. И нам хотелось подражать этим людям. Мы вспоминали какие-то цитаты из этого фильма, использовали в общении эти цитаты. Та же самая история с «Бригадой». Да, опять же, романтизация бандитов, вот, рассказы о том, что у них какая-то есть особенная справедливость, эта справедливость порою выше справедливости там закона и еще всего остального, на некоторых это действовало необратимым образом. Робин Гуд, жулик и бандит, пишет Андрей. Да, Робин Гуд, жулик и бандит. Но нам как бы объяснение есть. Он хороший, потому что он у плохих ворует, и все в таком духе. Недавно начал смотреть сериал про известного маньяка. Там сплошной ЛГБТ бросил на второй серии. Никакой психологии, пишет 506-й. Я до сих пор помню, не мы такие, а жизнь такая. Звучало круто, пишет Костя из Митина. Конечно, вот. Тогда казалось, что это повторять надо обязательно где-нибудь вот в присутствии других мальчишек, да и не мальчишек, а пацанов. Первый бумер про отношения, а второй про любовь, пишет рука-нога. Да, а мы Штирлицу подражали в 71-м году, а я 71-го года, пишет Андрей. Вот думайте над тем, насколько важна информационная политика, думайте над тем, насколько важна пропаганда. Насколько важно пропагандировать правильные вещи и не пропагандировать неправильные вещи. Потому что вот вы подражали Штирлицу и правильно делали. А мы вот подражали Саше Белому. И ничего с этим поделать невозможно. Снятие всяких моральных ограничений для многих может быть привлекательным в абсолютном, но не в процентном, конечно, соотношении. Картинкам свального греха всяких сатанистов не одна сотня лет, пишет Сергей. И мы понимаем, что не одна сотня лет вообще греха. Вот сколько человек есть, столько и грех есть, да, Сергей? Но дело-то не в этом. Дело в том, когда это становится идеологией массовой, когда это становится доступно массовому зрителю и, не дай бог, доступно детям. Вот в чем дело. Я недавно опешил, по-другому нельзя сказать. Я был ошарашен, когда увидел, как при маме маленький мальчик сидел в телефоне. Ну, маленький, не знаю, сколько ему, примерно, там, может, 10 лет. Сидела, ну, просто сидит в телефоне. Ну, ладно, сидит в телефоне, хотя я считаю, что детям до определенного возраста вообще никакой телефон не нужен, но ладно, вот он сидит в телефоне, понятно, она там свои дела делает важные и так далее. Не осуждаю ничего. И я просто услышал музыку, которая доносилась, что, ну, как бы, что он смотрит. А музыка из «Игры в кальмара». То есть, ну, он, прикиньте себе, 10-летний ребенок смотрит «Игру в кальмара». Как бы, мне кажется, что не надо. Я думаю, что не надо такое смотреть детям. Я не уверен, что, в принципе, такое даже взрослым надо смотреть. Ну, как бы вот в 10 лет, вот это там такое все жестокое, много крови, убийства постоянные, насилие, ну, прям совсем. Ну, 10 это почти подросток, считай, пишет 506. Ну, так-то да, я понимаю, но вот вы как считаете, там, в 10 лет «Игру в кальмара» смотреть? Мне кажется, это неправильно. Ну, там, ну, да, там просто смакование жестокости идет какое-то, и все. Ну, на мой взгляд. И оно тоже абсолютно какое-то нездоровое. Я понимаю, что это критика социума, я понимаю, что таким образом вот через эти упрощенные модели какой-то вот там якобы игры, существующие где-то, нам пытаются показать, кто мы есть, да, и насколько мы зависим от иерархии, насколько мы готовы за деньги там предавать себя и все остальное. Я понимаю эту критику, но ведь это я понимаю эту критику, и вы понимаете эту критику, потому что вы взрослые люди. Дети понимают этот подтекст или нет? Я сомневаюсь, что они понимают этот подтекст, если честно. Довольно, только во всех этих фильмах братва заканчивает довольно плохо. Романтика там весьма спорная, пишет Денис. Да, я с вами согласен. Я и про слово пацана в эфире говорил. Там же, говорю, все плохо у парней-то закончилось. И там бумер, там тоже все плохо закончилось. Но, с другой стороны, я вот, понимаете, в чем дело? Видел же концовку бумера, когда я его смотрел в детстве. Но при этом меня как-то эта концовка не смутила. Ну, она меня вообще не смутила. Я все равно пытался подражать этим людям. Понимаете, в чем дело? Поэтому, наверное, и слово «пацана», концовка, не смутило тех, кто пытается и пытался там, может быть, из детей сейчас подражать вот этим да, персонажам этого сериала. Наверное, «Игру в кальмара» подтекст не будет понятен ребенку, что здесь речь идет о том, что нельзя торговать собой, и деньги это ничто в сравнении с истинными ценностями, такими как жизнь, такими как любовь, такими как дружба. Но они просто это не считают, и все. Будут смотреть, как конкурс кровавый за то, чтобы выиграть очень много денег, купить себе много мороженого потом на эти деньги. Ну, правда, ну, как бы у ребенка другое же, другое мышление. Мне сложно представить, какое мышление у 10-летнего ребенка. Я пытаюсь вспомнить, как я относился вот к подобного рода кинематографу, и видел ли я вот эту, как сказать, этот дидактизм в конце, когда вот их же всех попереубивали, посажали. Да не видел я это в упор. Не увидел я этого в упор. То же самое с Сашей Белым там и бригадой. Я когда вдруг внезапно, уже в зрелом возрасте, думаю, а ну-ка пересмотрю я «Бригаду», а что там и как там? Ну, там тоже все четко показано, что все будет плохо, ничего хорошего не будет, ждет крах. Там и наркотическая зависимость у человека там одного, да, там и смерть какая-то, убийство, предательство. Ну, там ужас, ужас, ну, просто на самом деле катастрофическая ситуация. Вот, и семья разрушается, и все-все-все. Но ты этого в детстве не видишь в упор. Ты вообще об этом не думаешь. Ты просто видишь крутых каких-то парней там, ну, или взрослых мужиков, ты так их воспринимаешь в тот момент, вот, у которых классная машина, у которых какие-то дорогие часы, которые как-то круто говорят кому-то, и эти кто-то сдуваются, понимаете, вот о чем идет речь. Да, у них есть оружие, их боятся, красивые женщины вокруг них, там, ну, все, они крутые в твоих глазах. И ты не смотришь на последствия их крутизны, и ты не понимаешь, что там этот, по сути, такая вспышка происходит. То есть вот они взлетели резко, и так же резко они отправились в ад. Ты не думаешь об этом? Для тебя это какие-то совершенно другие, ну, другие временные промежутки. Тебе кажется, что они там так здорово себя чувствуют. А мы смотрели «Негрозюжному централу», «Жмурки», пишет Дмитрий. «Негрозюжному централу», конечно, тоже смотрели и тоже подражали, и тоже цитаты были там от этого, да, из этого фильма. Ну вот, тоже это вот эта черная комедия, совершенно низкопробная, с самым сортирным из всех сортирных возможных видов юмора. Да, смотрели эту всю дрянь. У меня дочка посмотрела у подружки мультик «Каролина, не спала 2 месяца», пишет Геннадий. А я не знаю, что это. «Жмурки шедевр», пишет Кирилл. Ну, в «Жмурке» уж настолько высмеивают ситуацию, что из «Жмурок» никому никто не подражает. Потому что Балабанов же, да, по-моему, «Жмурки» снимал. Там уж настолько это показано карикатурно, специально, чтобы никому даже в голову не пришло этому подражать. Вот. Но при этом, например, «Брат» и «Брат 2», ну, там прям романтика, там всех, все хотят быть, как Данила Багров, вообще-то. А Данила Багров, ну, как бы вам сказать, не то чтобы в рамках закона, мягко говоря. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Я вот тут размышляю, вот все пишут про Трампа, все пишут про Дмитрия Анатольевича. И я вот же написал, что смелый Трамп такой, когда Дмитрий Анатольевич спит, а вот когда он проснется, вот тогда это будет по-другому. А я сейчас подумал, это неправильно, неправильно, не так, вот как. Дмитрий Анатольевич давно проснулся. Возможно, он даже и не ложится спать, он не спит просто, да и все. Просто у него есть дела поважнее. Позавтракать, пробежаться, да, принять душ, почитать какую-то приятную классическую русскую литературу, послушать Чайковского. Ну, а потом, если у него будет свободная минутка, то вы сами все увидите. Вот, вот так, скорее, вот так правильно, вот так я чувствую. Вот. Был неправ изначально, я думаю, да. А вот эти истерики Трампа, слушайте, будет свободное время, там, 30-20 секунд, быстро что-то, может быть. Никогда он не спит вообще. В Кремле видел, 2 кошка рядом горит. Вот, пишет 506-й. Трамп, цепляясь с нашим Медведевым, понижает себе статус, пишет Геннадий. Я считаю, что он повышает себе статус. Я считаю, что Дмитрий Анатольевич выше Трампа. Сейчас с мыслями соберется и жахнет, пишет Мелик Елизавета. Нет, неправильно. Я не думаю, что Дмитрию Анатольевичу требуется затрачивать какие-то интеллектуальные ресурсы для того, чтобы отхлестать сейчас этого рыжего дедулю по щекам. Я думаю, что Дмитрий Анатольевич это сделает походя, когда сочтет нужным. Но не сразу же надо как-то вот прям бежать и реагировать. Есть, я же говорю, дела поважнее. Посмотреть вдаль, насладиться погодой, поразмышлять, просто поразмышлять о чем-то действительно важным. Обсудим скандал с Зеленским, пишет Монстр. Какой? Просто, когда вы говорите «скандал с Зеленским», я сразу думаю, о чем вы конкретно. Вот. Да, дам просто щелкнет цветной перчаткой, и все, кирдык, пишет 506-й. Да. Вы прям идеализируете одного и недооцениваете другого, а ведь денег нет, но вы держитесь, пишет Тришкин Кафтан. О, пристали вы к Дмитрию Анатольевичу. И человек вам говорит правду и всегда говорил правду, а вы из-за этого к нему всегда докапывались. А вы посмотрите, кто им недоволен-то был, кто там на дыбы вставал. Вот эти все уехавшие, вот эти все предатели, понимаете, трактовали его слова не как искренность, не как прямое общение с народом, да, и так далее, а как какую-то там усмешку, там, что-то надменное, что-то несоответствующее там пониманию действительности. Нет, нет, не пытайтесь меня даже столкнуть на этот путь, нет, у вас ничего не выйдет. Трамп называет Медведева неудачным президентом, а сам Трамп вообще чем удачен, пишет Алексей. Да вот видите, это и открывает нам Трампа как человека обидчивого, как человека какого-то самовлюбленного, вот, человека, который боится признать тот факт, что он дедуля. Ну, он же оскорбился на то, что его дедулей назвал Дмитрий Анатольевич, это же абсолютный факт, и все это знают. И он реально дедуля, чего уж тут. Давайте не будем прямо. А что плохого в том, чтобы быть дедулей, кстати? По-моему, это очень хорошо, это вполне себе традиционные ценности. Вот, поэтому так, а это во-первых. А во-вторых, никак нельзя назвать Дмитрия Анатольевича неудачным президентом. Я помню правление Дмитрия Анатольевича, и я помню, что в целом люди были довольны. Более того, я помню, как в 2008 году один западный приспешник решил поиграть с огнем и что-то там устроить с нами войнушку. Вот. Ему быстро на место поставили, и все, он галстук свой жевал. Дмитрий Анатольевич, а кто еще? Верховный главнокомандующий на тот момент. Я же не ошибаюсь вроде бы, да? Я же вроде бы все правильно говорю. Поэтому, ну, не знаю, а Трамп что сделал? Переименовал Мексиканский залив на своих картах. Весь мир все равно его называет мексиканскими, будет называть. У рыжих нет души, как известно. Ой, Александр, сейчас всех надо рыжих под одну гребенку. Ну, не надо, не надо. Медведеву только за госуслуги огромное спасибо, пишет слушатель. Медведев Трампу дает по щам, а не по щекам. Это ближе к русской классике и литературе, пишет дед Зая. Трамп обиделся, потому что вспомнил, как Медведев люто танцует, пишет Лис Хитрый. Ну уж получше Трампа. Вы же видели, наверное, как Трамп танцует. Вообще какой-то несуразный абсолютно тип. Поэтому давайте мы не будем и об этом напоминать Трампу, что он по всем параметрам проигрывает нашему Дмитрию Анатольевичу. Вот верно, была хорошая рыжая девушка, такая вот душевная, пишет 506-й. Вы о ком? А, у вас рыжий-рыжий конопатый убил Байдена лопатой, пишет СВ. Да, а я Байдена не бил, а я Байдена любил. Про Норвегию уже все забыли, пишет Сергей. Да, про Гренландию забыли, про Канаду забыли, про все забыли. Вот, слушаем только заявление о том, что у Индии умирающая экономика, а Дмитрий Медведев, оказывается, плохой президент. Ну, во-первых, кстати, или во-вторых, или в-десятых, не Трампу решать, хороший президент Дмитрий Анатольевич Медведев или нет. Не он же его выбирал. Это мы Трампа через госуслуги выбрали, а и Дмитрий Анатольевич, кстати, тоже мы выбирали. Поэтому это наш выбор, и это наше решение, и, соответственно, единственная оценка, которая, как мне кажется, интересует в этом смысле Дмитрия Анатольевича, это оценка народа, который ему в определенный момент доверил исполнение обязанностей президента Российской Федерации. Ни много, ни мало. 2008-2012, мои лучшие годы, везде можно путешествовать, доллар по 27, ставка ЦБ 7%. Что, доллар по 27, Строгинский? Ничего себе. Ну вот, вот это да. Австрия может вступить в НАТО, пишет Игорь. Ну пусть вступает, а нам-то еще какая нам разница, кто там вступает в НАТО или не вступает. Все равно нас волнуют наши приграничные районы. Вот Финляндия, то, что в НАТО ворвалась, вот это, конечно, печально. А Австрия, ну, хотят они в этот разрушающийся, бесперспективный военный блок, живущий духом холодной войны и не понимающий нарождения нового многополярного мира. Да, до свидания, идите. Второй аншлюз Австрии. Че тут париться-то по этому поводу? Хорошо, хорошо. А премьер-министр Польши Дональд Туск упразднил комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии на политику страны, следует из распоряжения главы правительства. Комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии на политику страны. А, ну это вроде в правильном русле движется. Что это же бредовая абсолютно какая-то комиссия, которая получала наверняка деньги, придумывала, как Россия и Белоруссия влияют на политику Польши. Вот. А мы никак и не собираемся влиять на политику Польши. Единственное, что хотелось бы сказать полякам, что... Да нет, ничего. Единственное, что хотелось бы сказать полякам, ничего не сказать. 8 землетрясений произошло у побережья Камчатки за час, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составляет от 4,5 до 6,7. Но это вот автошоки, которые происходят. Вот я вчера разговаривал с представителями МЧС региона, они рассказали, что, в принципе, вот даже разрушений не так-то много на самом деле, потому что мне по картинке казалось, что инфраструктурное разрушение прям серьезное очень. Сказали, что нет, нормально. В общем, быстро это все исправится. И по поводу пострадавших, сказали, есть четверо пострадавших, состояние хорошее у людей. И в целом пострадали они, потому что неправильно эвакуировались, то есть там нарушили определенные нормы, которые нужно было. Но, слава богу, все живы, здоровы, и дай бог, чтобы такая информация, она вот была последней по этому направлению, и какие-нибудь там страшные вещи не выяснились. Дай бог, чтобы так и было. Что касается самой Камчатки, вот вчера говорил с врачами того онкологического диспансера, где проходила операция, вы наверняка все видели это видео, где во время операции вот начинается землетрясение, и команда врачей держит стол операционный, проводит операцию. Операция длилась, по-моему, 1:40, если я не ошибаюсь, или 1:50, и где-то... За 20 минут до окончания операции вот началось это жесткое землетрясение. Плюс, что в МЧС, что сами врачи сказали, что такого они не припомнят по силе землетрясения, что было на Камчатке, то есть на их памяти это так вот первый раз, наверное, настолько сильное землетрясение. Ну, по данным служб специальных, действительно, с 50-х годов такого не было. Хотелось сказать, я вот вчера в эфире, опять же, да, это был вечерний эфир, именно в рамках интернета, вот в центральном канале, не сказал это, почему-то забыл. Вот эти люди, да, и врачи, и спасатели, они вышли с нами на связь, это было 9 вечера в Москве, а у них там, они приехали, короче говоря, на работу в 6 утра для того, чтобы с нами поговорить и для того, чтобы нам рассказать, чтобы ответить на наши вопросы, что лишний раз, вот как мне кажется, подтверждает преданность этих людей делу, и я еще раз хочу восхититься и поблагодарить их за то, что они вообще есть, и за то, что они делают, и врачи, и спасатели, они очень большие молодцы, правда. Климатическое оружие, пишет Зурита. Так, климатическое оружие. Да не, ну это вряд ли, конечно. Хотя в этом смысле всякое бывает. А ваше кринж-шоу закрылось в итоге? Ну, оно не кринж, во-первых. А во-вторых, как раз-таки в рамках этого шоу мы и разговаривали вчера и с онкологами, вот, и с спасателями. Поэтому ваши ярлыки, Гуано, вот, они неприятны и, самое главное, не соответствуют действительности. После разрушительного землетрясения в начале 50-х прошлого века там начали строить с учетом сейсмической опасности, пишет Сергей Лось. Ну, вот, видите, в этом смысле абсолютно правильно. Может, у нас есть в эфире производители одежды? Сделайте уже качественную, красивую одежду с символикой России. Вижу толстовку за 16 тысяч. Иди, выдаюсь, пишет Роман Викторович. Ох, Роман Викторович, есть такое ощущение, что это надо уже, наверное, мне делать. Наверное, мне пора это делать. Я не знаю, по какой причине люди, как только они начинают создавать какой-то принт на зачастую китайской, пошитой в Китае одежде, да и принт там же рисуют, ну, картинку, начинают ставить за это какую-то, ну, ломить цену запредельную. С другой стороны, объяснить это можно. Вот, а сейчас модно использовать кириллические буквы, сейчас модно, да, вот такое что-то патриотическое делать, а модное, оно должно быть дорогим, да, чтобы не я в переходе эту майку купил, а это вот там майка такая, такого-то производителя, там, очень модный бренд, и оно сразу начинает стоить очень дорого из-за того, что это модно. А вот, это офигенное шоу, пишет No Name. Ну, спасибо большое. Полно одежды у нас, все просто хотят много денег зарабатывать, хоть в одежде, хоть в отеле, хоть везде, пишет 506. Соответствующе как, простите, но это кринж, пишет Гуана. Не прощу Гуана, вот, и нет, не соответствует, и я с вами не соглашусь, и ваша система аргументации мне не близка. А что за шоу, пишет отец Борис? Центральный канал, найдите на ВК. кайфанете. Или не кайфанете, может быть, как Гуана будете страдать, скажете, кринж. Вот. В любом случае, работаем в разных жанрах, дорогие друзья. Кто хочет прямо такие классики, у нас есть «Звезда», можете всегда посмотреть. Кто хочет живого общения, вот он, я здесь, с вами здесь, пожалуйста. Кто хочет больше, так скажем, в сатирическом ключе, ну вот вам интернет-проект. Хорошие ребята делают, позвали, команда, здорово, молодцы, вообще только руку им жму и восхищаюсь ими всеми. Умнички, из четкой, понятной позиции, как мне кажется, патриотической, что, кстати, редкость в российском шоу-бизнесе. В 97-м году было землетрясение на Камчатке, 7,8 балла, это действительно очень страшно, звуки, которые издают дома, просто непередаваемые, очень хорошо запомнил, пишет Денис. Вот. Нефтегорск при магнитуде 7,5 полностью разрушился, а здесь 8 и никаких последствий. Наверное, изменилась оценка силы землетрясения, пишет Елена. Ну, может, слушайте, в Нефтегорске как-то все-таки не по такую сейсмическую активность не строили дома, а здесь уже с учетом, не знаю, надо этот вопрос как-то выяснить. С удовольствием кайфану, пишет отец Борис. Смотрите, чтобы не пропускать какие-то штучки, которые я там вместе со своими разными друзьями делаю, и очень серьезными, и очень веселыми, надо просто быть подписанным на мой телеграм-канал. Телеграм-канал называется «Гудошников». Я бы с удовольствием вас призывал подписаться на мой канал в мессенджере Макс, но у меня его нет, я пока не в клубе избранных, поэтому жду осени вместе с вами и буду призывать вас подписываться и на тот канал. Закрою Телеграм, забудем о нем, не закроют, будем и здесь, никаких проблем, я вообще не испытываю. Честно говорю, работаю всегда в открытую, нет у меня никаких там анонимных источников каналов, не пытаюсь скрываться, наоборот, вот как есть, вот он я, вот мое такое какое-то отношение к действительности, или там по каким-то вопросам отсутствие какого-либо отношения, и, соответственно, попытка его сформулировать и сформировать вместе с вами в разговорах, там, в диалогах, в спорах. Говорят, очень зависит, где эпицентр землетрясения. Если в центре города, как в Турции, то кирдык, пишет Сергей. Ну и в Турции еще дома, конечно, ну такое, ну качество строительства очень низкое. Так, вы не дочитываете до конца. Да, я могу не дочитывать до конца, Гуана, представляете? Могу не дочитывать. Могу дочитывать, могу не дочитывать. Прикиньте, это называется программа Алексея Гудошникова, то, что вы сейчас слушаете. Там даже можете посмотреть, на сайте есть описание. Вот, и я могу не дочитывать. Тем более, что как бы я не вижу ценности и не понимаю, в чем упорство ваше. Вы мне пытаетесь доказать, что что-то не так и какие-то люди плохие. Мне эти люди нравятся, мне с ними комфортно и классно. Какие вопросы? Вам не нравится? Так что вы мне об этом пишете? Напишите это кому-то, кому вы нравитесь, и он вам нравится. Ох уж от Гудошников сидит, себе ничего не читает, пишет 506. Да, удивительно, вот правда. Вот. Так, Медведев ответил, пишет Андрон. Так. Сейчас, секунду. Вот это интересно. Вот. Так. Про угрозы Трампа в мой адрес его личной сети Truth, которой он запретил работать в нашей стране. Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой. А про мертвую экономику Индии и России и заход на опасную территорию, ну пусть вспомнят свои любимые фильмы про ходячих мертвецов, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе мертвая рука и плачущий от смеха смайлик. Ба-бам! Ну, Дмитрий Анатольевич, ну, нашел эти 30 секунд, выделил, вот, и не зря, и порадовал нас. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич, правда, спасибо. Не знаю, а вдруг Дмитрий Анатольевич слушает программу, вот, вдруг слушает программу, вот. Спасибо большое. Вот это хорошо. Никогда не разочаровывайте нас, вот. Мы довольны, нам очень понравилось. Сейчас я... Так, сейчас, секунду. Дмитрий Медведев. Это я публикую, естественно, уже делал публикацию в свой телеграм-канал. Вот, не получается. Вот. Ой, ну очень хочется сразу поделиться со всеми, я вам сейчас так скажу. Вы уж меня простите, что я вот так вот... использую радиоэфир, чтобы вы наблюдали за тем. А с другой стороны, вот вам кухня, вот как это работает, дорогие друзья. Вот сам, видите, сижу, никаких помощников нет, что говорит о том, что я все-таки человек, наверное, жадный. А, нет, я хотел сказать творческий, творческий, ответственный. Вот. Вот так вот. Дмитрий Анатольевич ответил. Нашел, вот так вот пишу, нашел. Дмитрий Анатольевич. А, да, Анатольевич? Это что такое? Анатольевич? Да этот интернет дурацкий. Анатольевич? 30 секунд. Секунд. Во своем графике. Вот так вот. За что ему? Вот мы благодарны. Вот, вот так вот. Получай, рыжая морда, дописать или нет, как вы считаете? Нет? Надо или нет? Читай меня полностью, смеются люди, да-да-да-да-да. Ура, срач на высшем уровне. Пожалел старика все-таки, обошелся без ублюдков и выродков, пишет Алекс Поляков. Ну, слушайте, один президент, другой был президентом. Это все-таки такой уровень, они могут общаться между собой. Ну, там, с подколами, но все-таки статус, статус есть статус. Да, про морду надо, пишет Павел. Да, не, не будем. Вот, не будем, не будем. Слушайте, усиливать сообщение Дмитрия Анатольевича, это зачем? Нельзя сделать прекрасное еще прекраснее. Ну, все. Это идеал и есть идеал. Только испортим этим всем. Так что так. Да, это... Ой, прочитали письмо мое, прочитали или нет, пишет Сергей. Не знаю, может, и прочитал. Так, у них, кстати, статусы плюс-минус одинаковые. Не факт, что Дмитрий Анатольевич не будет снова президентом, кстати, пишет 506-й. А всякое может быть, 506-й. А посмотрим, что тогда будет с Трампом, кстати. Ну, Трамп-то с какой точки зрения тоже бывший президент? Ну да, 45-й, 47-й, он любит эти циферки использовать. Оскорбление – это неэтично, пишет Светлана. Согласен с вами, Светлана, но мы не всегда находимся в поле этичности. Так, так, так. Кстати, Дмитрий Анатольевич не говорил именно «денег нет, но вы держитесь». Впрочем, как и Ельцин не говорил «я устал, я ухожу». Да? А как, кстати, Дмитрий Анатольевич говорил? Может, найдем это видео? Вот, не знаю, а что, правда? А как правда звучало? Просто вы держитесь, и все. Да ладно, не надо, все, мы верим вам на слово. В 77-м в Москве тоже было землетрясение, 3-4 балла. Землетрясение, кстати, не в баллах, просто магнитуды 3-4. Рюмочки звенели, пишет Дмитрий Александрович. Ельцин говорил, пишет Владимир Свет Олегович. Не, не говорил. Мы же с вами включали, мы же слушали, что он говорил. Он не говорил, я устал, я ухожу. Он просто сказал, я ухожу. Вот это было. Вот, но вот я устал, я ухожу не было, насколько я знаю. А вы следите за каналом УВБ-76, системы возмездия «Мертвая рука», пишет Николай. Да никто и не говорит, что... На самом деле, Николай, никому не известно, система возмездия «Мертвая рука» и все остальное имеет ли какое-то отношение к УВБ-76. Вот, поэтому по приколу, конечно, за всеми этими дождихрюк или как они там есть, хрюкостяк, следим, но это по приколу. Так, пиши, рыжий старикашка в чушпанской красной кепке, пишет Кот Зет. Алексей, вы уже ошибались и признавали эту ошибку. Он говорил так, пишет Роман Викторович. Опять будем Ельцина смотреть? Ой, ладно, не будем, ну правда, ладно. Хорошо, давайте так. Вы все, конечно, правы. И все. Я, конечно, не прав, вы все правы. Вот. Но сообщение Гуана все равно не буду дочитывать. Хорошо? Вы все правы, вы молодцы. И я ошибаюсь, наверное, в чем-то. Тем более, что это вряд ли принципиальный вопрос. Нет, нет, не надо, пишет Геннадий. Говорил, пишет. Да говорил. Все, не парьтесь. Это не столь важно на самом деле. мне кажется. Так, ну, все пишут про Польшу, что она упразднила расследование, да, все понятно, комиссию по расследованию. Рекомендации Трампу дают многие колумнисты, если так, наверное, правильно будет сказать, на которых я подписан, это все мои хорошие знакомые. У них там рекомендации для Трампа тоже. Ну, ладно, мы уж дождались поста Дмитрия Анатольевича, поэтому нормально. Больше нам и не нужно. Осужденные в Москве муж и жена передавали военной разведке Украины сведения о военных силовых ведомствах. Так, 15 и 17 лет они получили. 38-летний Валерий Егорова и 42-летний Павел Коротич. Ну, как говорится, счастливого пути. Движение поездов в Волгоградской области нарушено из-за ЧП с БПЛА. Нарушенное, возобновлено, сообщают в РЖД. Да. Борис сказал, я ухожу, но не говорил, я устал, пишет рука-нога. Так вот и я так думаю. Ну ладно, давайте. А, не успеем все равно. Уже минута осталась. Уже минуту дотерпите как-нибудь. Потом в интернете сами найдете, посмотрите. Разбираем, кто что говорил. Акинфеев тоже хорошо говорил, пишет Соленёнок. Акинфеев – это вратарь, я правильно понимаю? Наверное, самое странное, что я когда-либо видел с точки зрения так называемой журналистики, это разговоры со спортсменами в перерывах между таймами в матче. Да, вот это я не знаю, зачем это создано и что это должно нам дать, и как мы это должны понимать, но люди за этим как бы следят, конечно, ну ладно. Говорил, просто вырезали, в эфире для Урала есть эта фраза, пишет Владимир. Не говорил, продержитесь, это к другому совсем относилось, пишет J23. Ладно. Лучший Аршавин про ожидания. Очень мудро, пишет Алекс Поляков. Да тоже докопались. Я не знаю, а в чем, собственно говоря, претензия была к Аршавину. Ну, ваши ожидания – это ваша проблема, разве нет? Тем более, у нас же как? Вот, понимаете, футболистов не избирают же на всенародном голосовании. Их просто берут на работу, им платят деньги. И фактически футболист, он работает на работодателя. И если работодатель доволен, то и все, и классно. Ну, вот. Поэтому я не знаю, какие претензии можно предъявлять. Правда ведь ваши ожидания – это ваша проблема. Или как он там говорил. 10:00, прощаюсь с вами до завтра. Да. И да пребудет с вами сила.